Остальным, хочешь не хочешь, пришлось пойти за ним. Лесничий был единственный, кто надел сапоги. Остальные шли по колено в жидкой грязи. Борги понял, что нынче вечером опять придется устроить пастирушку, и при таком раскладе ему вряд ли удастся обойтись одним единственным костюмом.
«Русло здесь шириной 8-10 метров, и скорость течения небольшая. А в этом месте оно максимально замедляется», — сказал лесничий.
Фогель уже успел выяснить у него некоторые детали. Лесничий не понимал, почему они его так интересуют.
«А какая здесь глубина?» — спросил спецагент.
«В среднем метра полтора, но местами достигает 2,5, так что... В воде не всегда удается расчистить дно от мусора, который там скапливается».
«И тогда вмешиваетесь вы?»
«В среднем раз в 2-3 года. Осенью перед самыми дождями мы ставим небольшую плотину, а потом землечерпалки за неделю справляются с работой».
Борги обернулся к мосту через речку. Мост был метрах в 100 от них, и на нем виднелся черный фургон, тот самый, что он уже заметил вчера возле дома Кастнеров. Вполне возможно, что в нем сидели те же двое, которых он тогда видел. Надо будет сказать Фогелю.
«С тех пор, как разработчики замедлили течение реки, а тем самым ее дренаж, на дне скапливаются всякие обломки, мусор и останки животных. Одному богу известно, что там под водой», — сказал лесничий и заключил. «Река болеет».
Последняя фраза заставила мэра встрепенуться, и он поспешил поправить своего подчиненного.
«Муниципалитет убедил компанию финансировать программу защиты территории. На благоустройство потрачены значительные суммы».
Фогель не обратил никакого внимания на этот комментарий и, отвлекая Борге от наблюдения за фургоном, сказал.
«Надо поговорить с сотрудниками компании и попросить у них списки внешних поставщиков и сезонных рабочих».
Мэр выглядел заметно озабоченным.
«Да ладно! Что вы! Зачем их беспокоить-то из-за того, что может оказаться простым ребячеством?»
Фугель обернулся и пристально и серьезно на него взглянул.
«Ребячеством?»
Тот снова попытался смягчить выражение.
«Вы меня неправильно истолковали. Я сам отец и понимаю, каково сейчас родителям девочки. Но вам не кажется, что несколько излишне так уж бить тревогу? Компания дает работу множеству людей в долине, и вряд ли ей понравится такая огласка».
Мэр пускает в ход всю свою искренность, чтобы привлечь Фогеля на свою сторону, — заметил Борги. — Только вряд ли политический прагматизм поможет в общении со спецагентом.
— «Хочу вам кое-что сказать», — наклонился Фогель к мэру, понизив голос, словно собирался доверить ему что-то важное. — «Меня учили, что существует два отрезка времени, в которые можно что-то сделать. Сейчас и потом. Отсрочка может оказаться мудрой. Иногда просто необходимо как следует взвесить ситуацию и возможные последствия. Но, к сожалению, в определенных обстоятельствах излишние рассуждения могут обернуться колебаниями, а то и того хуже — слабостью. Промедление может усугубить ситуацию, и, поверьте мне, нет худшей огласки».
Закончив эту маленькую лекцию, Фогель обернулся к площадке, откуда они спускались к воде. Его отвлек голос, пытавшийся перекрыть шум течения. Остальные тотчас же повернулись вслед за ним. На берегу, там, где кончалась галька и начинался слой грязи, стояла какая-то блондинка в синем костюме и темном пальто и махала им руками. Когда они к ней подошли, то по ее грязным туфлям Борги догадался, что она пыталась к ним добраться, но ей не позволили каблуки.
«Я прокурор Майер», — представилась она.
Она была молода, не старше 30, и не слишком высока ростом, хотя смотрелась стройной. Макияжа на ней не наблюдалось, и вид у нее был серьезный. Она сразу отвела в сторонку двоих полицейских и, казалось, была чем-то недовольна.
«Я узнала, что вчера состоялся брифинг. Почему мне ничего не сказали?»
«Нам не хотелось отрывать вас от семьи как раз в день Рождества», — мрачно ответил Фогель. «И потом, мне казалось, что прокурор обычно не принимает участия в предварительном дознании».
Но Майер не так-то просто было вышибить из седла.
«Вы случайно заговорили вчера о похитителе, спецагент Фогель?»
«В настоящий момент у нас пока нет ни одной гипотезы».
«Понимаю, но может быть хотя бы одно доказательство такой версии? Слухи, косвенные улики, свидетельства?»
«Нет, пока нет».
Фогель был раздосадован, но виду не подавал.
«Значит, я могу сделать вывод, что речь идет только об интуиции следователя?»
С известной долей сарказма заключила Майер.
«Если вам будет угодно»,
— отозвался тот, делая вид, что поддерживает ее. Борги молча наблюдал за этой пикировкой.
«Есть много различных версий, все надо обсудить», — продолжал спецагент. «Я по опыту предпочитаю начинать с худших сценариев, а потому заговорил о возможном похищении».
«Я побеспокоилась собрать информацию об Анне Лу Кастнер гораздо раньше, чем вы здесь появились. Жизнь этой спокойной, простой девочки проходила среди браслетиков, котят и церковных собраний. Должна заметить, что на фоне девушек ее возраста Анна Лу смотрелась совсем ребенком. Но это вовсе не делает из нее заведомую жертву».
Фогеля позабавила логика ее рассуждений.
«И к каким же выводам вы пришли?»
«В этой семье придерживались строгого воспитания. Анне Лу не разрешали знаться со сверстниками, не принадлежавшими к братству, даже с одноклассниками. Ее не отпускали гулять с друзьями или принимать участие в любых затеях, которые не считались дозволенными и приличными с точки зрения жестких религиозных канонов. Иными словами, ей не позволялось ничего решать. Она не могла даже ошибаться по собственной воле. А в 16 лет у каждого есть право на ошибку. А потому можно допустить, что в один прекрасный миг она взбунтовалась против этих ограничений».
Фогель задумчиво кивнул.
«Значит, она предполагает не похищение, а побег».
«Как часто это случается? Вы сами знаете, что статистика говорит в пользу именно этой гипотезы. Анна Лу вышла из дому с разноцветным рюкзачком, и никто из близких не знал, что в нем».
Пока спецагент делал вид, что обдумывает эти заключения, Борги вспомнил о дневнике, который мать Анны Лу отдала Фогелю накануне, когда они приходили к Кастнерам. В этой тоненькой тетрадке не было даже намека на желание сбежать из дому.
«Ваша концепция весьма привлекательна», — согласился Фогель.
Но Майер была не из тех, кто покупается на лесть, а потому она снова ринулась в атаку.
«Я знакома с вашими методами, Фогель, и знаю, что вас привлекает свет рампы. Но здесь, в Авишоте, вряд ли найдется такой монстр, чтобы вы могли устроить шоу».
Фогель попытался свернуть разговор с опасных рельсов.
«Оперативное помещение у нас в школьном спортзале, а мой кабинет в раздевалке. Люди, предоставленные в мое распоряжение, не разбираются в вопросе и плохо оснащены. Мне бы хотелось иметь под рукой экспертов, чтобы сантиметр за сантиметром изучить тот участок дороги, где исчезла девочка. И тогда мы охотно примем вашу гипотезу».
Майер весело хмыкнула, но тут же снова стала серьезной.
«Как вы думаете, что произойдет, если просочится информация, что полиция рассматривает версию о похищении?